Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. А что касается вопроса, почему это происходит, то я думаю, нам с вами будет виден ответ на этот вопрос, и ясен ответ, если мы внимательно сейчас послушаем такую притчу. Из ада в рай идет старик, идет уже 50 лет. На плече у него сидит ящерка и шепчет ему на ухо. «Слушай, давай зайдем в кабак, выпьем по 100 грамм». «Да вчера и так заходил, отстань, надо в рай идти». «Да мы только по 100 грамм и все». «Ну ладно, 100 грамм и идем в рай». Выпив по 100 грамм, ящерка шепчет. «Слушай, а давай 3 по 100, и точно будем в раю». «Ну давай, только 3 по 100 и железно идем в рай». Через неделю запоя ящерка шепчет. «Тебе тяжело, все болит. Уколись хоть один раз, и все как рукой снимет. Да и вообще, ты даже ни разу не пробовал, а ведь в раю тебе никто не даст». «Ну, разве только что попробовать». Через 3 года старик идет по дороге, ругаясь на ящерку, и встречает ангела, который идет из рая. «Хочешь, чтобы она замолчала?» — спрашивает ангел. «Еще бы! Давай я ее убью». «Ты так резко спросил, мне надо время подумать». «Но ведь ты идешь уже 50 лет». «Ну, давай в понедельник». «До понедельника ты можешь не дожить. Мне надо посоветоваться с врачами». «А зачем тебе врачи?» «Да, конечно, зачем врачи? Я и сам с ней справлюсь». «Разве ты еще не понял, что она сильнее тебя?» «Да посмотри, вот она и совсем уснула. Уж лучше так, потихоньку, постепенно, а то уж сразу и убивать». «Потихоньку и постепенно с ней ничего не сделаешь. А вдруг ты не ее, а меня убьешь? Вдруг мне будет больно?» «Может быть, тебе и будет больно, но тебя я не убью». Ангел почти касался ящерки, и вдруг она заговорила. «Осторожно! Он убьет, он такой. Скажи ему слово, и убьет. А ты останешься без меня навсегда. Это неестественно. Как же ты будешь без меня жить? Он таких вещей не понимает. Но он холодный, бесплотный дух. Он может так жить, но не ты же. А я исправлюсь. Признаю, бывало всякое. Но теперь я стану потише. Я буду нашептывать тебе вполне невинные помыслы. Приятные, но невинные». Ангел опять спрашивает, «Так что, убить ее?» «Да что ты ко мне пристал? Убивал бы без моего согласия». «Нет, без твоего согласия я ничего сделать не могу. На это нужна твоя личная воля». Старик отвернулся от ангела и тихо прошептал, «Господи, помоги мне!» А потом добавил, «Делай, что хочешь». И тут же вскрикнул, очень громко и страшно. Ангел схватил ящерку огненно-алой рукой, оторвал и швырнул на траву. Через мгновение вместо старика стоял молодой красивый юноша, почти такого же роста, как ангел. Но и с ящеркой что-то происходило. Она не умирала, а тоже росла и менялась. Хвост, еще бьющий по траве, стал не чешуйчатым, а подобным кисти. Не успел юноша повернуться, как перед ним стоял дивный серебристо-белый конь с золотой гривой. Он погладил коня по холке, а потом упал перед ангелом и обнял его ноги. Когда он поднялся, то лицо его было в слезах, но, может быть, оно просто сверкало любовью и радостью. Он оседлал коня, вскочил на него, помахал рукой и исчез из виду. Такая притча, она, конечно, такая многосмысловая притча, и сразу, наверное, несколько может возникнуть вопросов после ее услышания. Ну вот последнее, наверное, о чем хочется спросить, как же это вот эти все противные искушения, которые в жизни нас каждого посещают, преследуют, как же это они могут так чудесным образом превратиться в средства, вспомоществующие нашему спасению, вот из противной ящерки в такого быстроногого скакуна. Но на этот вопрос я, знаете, пожалуй, ответил бы всего тремя словами, которые я сам вычитал в одном из писем святой царицы Александры Федоровны, супруги последнего нашего государя-императора. Вот она писала это письмо, будучи находясь уже в ссылке под арестом, по-моему, из Тобольска. И там всего три таких слова вот я бы привел. «Душа растет в скорбях». Вот знаете, был такой древний философ, и он же император, Марк Аврелий, который оставил после себя такую книгу, озаглавленную «Наедине с собой». Вот там разные у него такие мысли, афоризмы, и среди прочих мыслей есть такая. Сейчас, правда, конечно, под рукой у меня книги нет, я, может быть, не вполне дословно процитирую, но мысль верно передам. Вот этот самый Марк Аврелий там пишет, что всякая вещь, если ей наносится какой-то ущерб, то в результате после этого делается хуже. Но это понятно, что вот если от стула отломать ножку там, или от пальто рукав оторвать, но они хуже делаются, чем были до этого. А вот человек, если ему наносится какой-то ущерб, какое-то такое скорбь постигает его, а он при этом не унывает, а достойно вот это испытание переносит, то он в результате делается не хуже, а лучше, выходит из этого испытания. Но это вот что касается последнего вопроса. А вообще-то главная эта мысль, эта притча, она, конечно, в ином. И вот главным образом я из-за нее ее решил прочитать. Главная эта мысль заключается в том, что оказывается в каждом из нас, в каждом из нас живет какая-то такая ерундовина, вот которая в этой притче названа ящеркой, которая в отдельные моменты нашей жизни для нас же самих оказывается нашим же самым таким коварным, опасным и вредным врагом, и справиться с которым, вот с этим самым внутренним врагом, очень часто для человека оказывается очень сложно, немыслимо сложно. Вот в качестве примера этой сложности я приведу цитату одного тоже исторического деятеля, тоже императора, кстати, но нашего русского, Петра I. Человек, который, ну, разные можно услышать о нем суждения. Одни его ругают, говорят, что зря окно в Европу прорубал, лучше бы не надо было туда никаких окон нам. А другие, наоборот, за это хвалят, говорят, молодец, правильно сделал. Но как бы там кто ни относился, и те, кто ругает, и те, кто хвалят, я думаю, согласятся с тем, что человек это был, конечно, незаурядный. В смысле, очень такой волевой, сильным характером. Просто если бы этого всего не было, так не смог бы он всего этого в России проделать, этих всех реформ, которые при нем совершились. Вот. И тем не менее, даже этот человек, при всей его воле, при всем его характере, в минуты покаяния горестно сокрушался и говаривал. Опять-таки, может быть, недословно процитирую, но примерно так эти его сокрушенные слова звучали. «Я одолел Софью». Софья – это его сестра, с которой он боролся за власть в молодости. «Я усмирил стрельцов». «Я победил Карла». Карл – это шведский король, армия которого в те времена считалась непобедимой. «А себя превозмочь не могу». Вот видите, родные мои, оказывается, бывают такие моменты в нашей жизни, когда справиться с собой для человека оказывается сложнее, чем разбить целую армию какую-то внешних непобедимых противников. А между тем, смысл-то нашей жизни и наивысшее счастье нашей жизни, оно заключается именно в этом. В том, чтобы, несмотря на чрезвычайную сложность, но все-таки убить в себе эту ящерку и все-таки превозмочь себя. И все, милые мои солнышки, все начинается с этого. Вот прежде чем идти спасать кого-то, пытаться осчастливить кого-то, стараться научить чему-то кого-то, прежде всего этого нужно постараться начать с себя. Вот научить чему-то доброму себя и осчастливить этим себя, и спасти самому. Вот недаром преподобный Серафим Саровский очень любил повторять эту мысль, которая в наши дни может быть даже еще более злободневно звучит, чем в его дни. Он даже ее так иногда по-разному высказывал, но она все об одном. Он иногда говорил: «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя воскреснут». Или «Стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи». Вообще-то, мне думается, для того, чтобы более или менее чувствовать себя как-то спокойно за будущее своих детей, это самое надежное, что можно для этого сделать, попытаться, ну, во-первых, конечно, родительская молитва огромное значение имеет, а во-вторых, попытаться все от себя зависящее сделать, чтобы ребенок, и чем раньше, тем лучше, жил полнокровной церковной жизнью. Если это понимание, что есть грех, к чему он в конце концов ведет, и почему на него нельзя идти, вот осознанное есть, то это достаточно серьезная такая прививка от греха. Так вот, а сейчас мы остановились на высказывании преподобного Серафима Саровского, который говорил, что надо вот как бы спасение это начинать с себя. И вот удивительное дело происходит в дальнейшем с человеком, который вот как-то прислушался к этому совету, послушался и попытался ему следовать. Потому что если... Ведь понимаете, что происходит? Вот если цветок распускается и начинает благоухать ароматом своим, то такому цветку уже как-то нет особой нужды даже себя рекламировать, как-то там пчел агитировать, чтобы они к нему летели все, и хвалить себя. Посмотрите, какой я красивый, и как я вкусно пахну. Летите все скорее ко мне. Да пчелы-то все это сами понимают. Вот то же самое происходит в тех случаях, когда начинает просеивать святостью жизни какой-нибудь человек. Такому человеку уже там митинговать-то особенно, ходить на демонстрации, пламенные речи произносить, а теории какие-то выдвигать свои и отстаивать их с пены у рта. Нет нужды. Люди, наоборот, сами уже к такому человеку за 3 дюйм земель начинают ехать и пытаться как-то хотя бы подышать с ним рядом, одним воздухом, и вот услышать хоть 2-3 слова. И это, вот эти 2-3 слова, услышанные от такого человека, очень часто оказываются гораздо более весомые, значимые и полезные для души, нежели целые заумные трактаты какие-то, которые иной многоученый муж понапишет в продолжении своей жизни. Но вот тут, наверное, сразу надо сказать об одной вещи, которая вообще-то понятна, но, тем не менее, иногда не вполне отчетливо так осознается. Дело-то все в том, родные мои, что вот просиять святостью для человека, равно как и цветку расцвести, одними только своими собственными силами невозможно. Вот как бы там цветок не хотел сам одними только своими силами расцвести, но если не будет солнышка, которое земельку нагреет, в которой он растет, не будет дождичка влаги, которая напитает его корешки, то как бы он сам по себе не хотел заблагоухать и расцвести, ничего не получится. Вот то же самое можно сказать и в отношении человека. Только человеку для того, чтобы просиять святостью жизни, нужно другое солнце. Вот мы его называем солнцем правды. Человеку, родные мои, для того, чтобы спастись, нужен спаситель. Нужна благодатная помощь Божия. Это вот, знаете, только в сказках про барона Мюнхгаузена рассказывается, как тот сам себя спасал своими силами. Помните, да, как он это делал? Брал себя за волосы и из болота вытаскивал, да еще вместе с конем при этом. Ну вот у барона Мюнхгаузена это получается в сказке, а в реальной жизни такого не бывает. Поэтому, родные мои, для того, чтобы человеку спастись, нужно, чтобы ему в этом вспомоществовала благодать Божия. А вот на богословском языке это называется, вот это средство, необходимое для спасения человека, это называется синергия. А если это слово так более просто попытаться произнести, то можно произнести так – соработничество. То есть требуется, чтобы в одно место, в одну точку пришли и в этой точке соединились, и в одном направлении устремились. Как бы два желания, Одно, исходящее от Бога, желание спасти человека, а другое, исходящее от человека, желание спастись. И вот если и то, и другое есть, то и спасение возможно. А если хотя бы одного нет, то и спасение невозможно. Но вот что касается желания Бога, то оно, конечно же, есть. Об этом в Священном Писании говорится, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и в сознание истины пришли. Недаром мы вот в молитве Господней обращаемся к своему Создателю и называем его при этом Отцом. Вот если нас слушают радиослушатели, которые сами являются отцами или мамами, родителями, они знают, наверное, и согласятся со мной, что трудно найти таких родителей даже среди нас, грешных людей, которые бы хотели зла, хотели бы плохого своим чадам. Еще другим людям как-то они по-разному могут отойтись, но уж детей своих, как правило, даже самые плохие люди и все равно любят. Уж тем более Господь нас всех любит и хочет, чтобы мы все спаслись. Стало быть, дело-то в нас. Тут, правда, может возникнуть такой вопрос, а почему бы, может быть, вот как в этой притче про ящерку, помните, он тоже прозвучал, не спрашивал бы ты меня, а спасал бы ты так. Так вот, родные мои, я, пожалуй, на этот вопрос отвечу таким пояснением. Вот я уже сказал, что многие из радиослушателей, наверное, которые нас слушают, являются родителями. И вот говорящий у этого микрофона, грешный Иерей Александр, тоже им является. У меня вот трое детей, два сына и дочь. Я их всех, конечно, люблю. Ну и пока, слава Богу, и они мне отвечают тем же. Но вот если бы представить себе на мгновение, что, положим, какой-нибудь из моих чад чего-нибудь так на меня бы обиделся бы и надулся бы, и испортились наши взаимоотношения. Понятное дело, это меня, конечно, бы огорчило. И вот я бы такой огорченный сидел дома на диване, и пришел бы ко мне кто-нибудь из моих знакомых, из друзей, и увидев меня таким огорченным и узнав причину моего огорчения, он бы мне так это весело сказал: «Ну, отец Александр, нашел же ты, о чем горевать? Ты что, расстроился, что тебя не любит твоя чада? Так это же решить проблему можно пару пустяков, проще пареной репы. Вот слушай, я тебе сейчас научу, как надо решить проблему. Вот для этого надо всего взять веревку покрепче, привязать этого чада твоего за руку или там за ногу. И вот как тебе захотелось, чтобы он какое-нибудь проявление любви к тебе высказал или выказал, показал, так за веревку дерг, а ну подойди, поцелуй меня. Опять дерг, а ну скажи мне ласковое слово. Дерг, а ну обними меня». И он бы все это, как миленький, стал бы делать. А если бы не стал, так не кормить его, голод не тетка. Поупрямится, да и будет все, чего скажешь, делать, как миленький. И вот вопрос. Спрашивается, какой-нибудь из родителей захотел бы такой любви от своего чада? Из-под палки, по принуждению, вот на веревке. Нет. Все мы, родители, конечно, любим своих чад. И все мы, конечно, хотим видеть от них ответную любовь. Но мы хотим, чтобы эта любовь изливалась из их свободного, сердечного изволения. Вот, родные мои, и Бог хочет того же, чтобы и наша ответная любовь к Нему изливалась из нашего свободного сердца. Но вот тот человек, который отвечает на любовь своего Создателя и Творца, Господа, своей взаимной любовью, такой человек начинает, родные мои, в своей жизни знакомиться с такими вещами, которые становятся для него самыми ценными в его дальнейшей жизни. Они становятся для него дороже денег, дороже любых вещей, дороже даже самых близких людей.